«Мама!» — вскричал спешащий поделиться своим собачьим счастьем Томас на крыльце дома. «Смотри, что у нас теперь есть! У нас есть собака! Смотри, там, в машине, с папой!» Мать выглянула за москитную сетку, установленную на двери, и посмотрела в сторону, куда указывал палец мальчика. Но никакой собаки в машине не было. Там сидел ее муж, что-то ковырялся в телефоне. Но собака отсутствовала.
«И где же собака?»
— неуверенно спросила Виола, посмотрев на сына. «Да вот же она!» — еще громче вскрикнул мальчик. И тут, откуда ни возьмись, появилось небольшое коричневое облако, которое носилось по парковке, лужайке, периодически запрыгивало на ступеньки, ударялось головой о руку мальчика, потом вскользь проносилось по его ногам и убегало на новый круг. Помимо всего, облачко еще и издавало непонятные звуки. Со стороны могло показаться, что это какое-то натуженное, но очень быстрое сопение, соединенное с легким похрюкиванием.
«Ой, что это?»
— еще более опасливым голосом удивилась Виола. И тут, как по команде, облачко замерло около мальчика, и на Виолу уставилось два карих собачьих глаза на длинной мордочке. Пес внимательно смотрел на женщину, и по всему было видно, что он ужасно запыхался. Его бока раздувались от глубокого и частого дыхания, а из открытой пасти вывалился длинный язык, который то и дело ходил туда-сюда в такт дыханию. Собака замерла, потом дернулась и, чуть не сбив Томаса с ног, метнулась нарезать очередной круг.
«Батюшки!» — Виола вдруг заговорила, как какая-то старушка в забытой польской деревеньке. «Что же это такое? Это же какой-то настоящий метеор! Такой шустрый, такой большой! Кто это, мальчик или девочка?»
«Это мальчик», — ответил подошедший к входу в жилище Макс. «И он, да, большой».
«Вы что, взяли уже взрослую собаку? А как же ее приручать?»
«Виола, современное производство поставляет только вот таких, уже подросших собак. Зато никаких детских болезней. Уже можно гулять, кормить взрослым кормом». Макс плюхнул о крыльцо увесистый серебристый пакет с сухим кормом.
«А команды он будет слушаться?»
«Стоять!» — звонко скомандовал вовремя сориентировавшийся Томас. Пес, услышав кодовое слово, резко остановился. Он сделал это так быстро, что ему пришлось отклонить свое тело назад, совсем как это делают велосипедисты, когда оттормаживаются с высокой скорости. Иначе без этого маневра у них есть риск перелететь через руль. А собака просто нагребла перед передними лапами немного почвы и травы. Он остановился и, повернув голову, уставился на Томаса в ожидании следующей команды. Томас же гордо стоял с видом настоящего супермена, эдакого повелителя диких зверей.
«Вот здорово!» — промямлила Виола, присела, стукнула ладошкой по голени и позвала пса к себе. «Иди, мой хороший, ко мне, ко мне!»
Пес послушно выполнил приказ новой хозяйки и, медленно, прижав уши и на полусогнутых лапах, подобрался к крыльцу. Он был явно рад выбраться из тесной и неуютной клетки, где его, может быть, держали неделю, а то и больше. А затем со всей прыти запрыгнул на крыльцо, подбежал к Виоле и подставил спину для того, чтобы его погладили.
«Ой, какой ты умный мальчик! Хороший мальчик!» — начала ласкать собаку Виола. «И как тебя зовут?»
«Ой, я даже и не знаю, я как-то не спросил в магазине», — начал оправдываться Макс. «А давайте назовем его Мухаммед. Я буду ходить с ним в школу», — прокричал все еще находящийся в крайне взволнованном состоянии Томас. «Не, ну как же так можно назвать собаку человеческим именем? Не, так не пойдет». Перспектива возможных проблем с властями не радовала отца семейства.
«А давайте назовем его Метеором. Он такой шустрый, что ему это имя подходит как-никак лучше», — предложила Виола.
«Ура, ура! Метеор! Метеор!» — завопил во все горло Томас, а Метеор поддакнул ему громким, но дружелюбным лаем. «Договорились. Метеор, приступай к обследованию своего нового жилища», — поддавшись всеобщему возбуждению, продекламировал Максимилиан и открыл на всю ширь дверь, пропуская собаку с сыном внутрь. Томас и новый хвостатый жилец мигом метнулись в помещение, откуда мгновенно послышался топот и звяканье посуды.
«Эй, поаккуратнее там!» — крикнула вдогонку Виола и обвела руки вокруг мужниной шеи. Их лица сблизились. «Ты доволен? Подговорил сына на собаку?»
«Да», — в небольшом замешательстве ответил Макс, но тут же нашелся. «Вот еще таблетки, специальные для привыкания к хозяевам. И инструкция на 200 страниц. Собака уже знает несколько команд, но можно натренировать ее еще. Тут все написано».
«Ах, Макс, какой же ты чудной».
«Ну да, есть немножко.
Ты посмотри на Томаса. Я думаю, он настолько рад, насколько рад и пес. И, наверное, нам не понадобятся никакие таблетки».
Виола впилась поцелуем в губы мужа. Макс немного отклонился, покачнулся. Поцелуй вышел каким-то скомканным. Виола отошла от мужа, но все еще лучезарно улыбалась, а затем удалилась внутрь дома. У Макса зазвонил телефон, он начал нервно рыться в полах одежды, пока, наконец, не добрался до трубки. «Да, слушаю», — проревел он в ответ на телефонный звонок, затем отвернулся и отошел к забору, чтобы его разговоры не слышали домашние.
«Льюис, ты меня просто без ножа режешь! Да как же так можно?»
«Да, я все понимаю. Черт, черт, черт! Вызывай срочно Фрэнки и старайтесь исправить своими силами. В случае чего звоните мне, я проконсультирую. Если ничего не будет получаться, так уж и быть, приеду к вам. Буду помогать вам, если вы уж такие неумехи». «Ладно, ладно, извини, просто эта ситуация с питанием и охлаждением меня начинает уже немного доставать. Ну, с охлаждением еще ясно, но с питанием-то что не так? Там же у вас трехкратный запас должен быть. Я понимаю, что вы не отвечаете за работу местных энергетических...» «Так, Льюис, давай пока не будем привлекать никого. Попробуем разобраться самостоятельно. Если все получится, я потом похлопочу о специальном бонусе для вас. Для тебя и Фрэнки. Да, особенно для тебя. Все, давай. В случае чего, звони немедленно. Да, пока».
Макс глубоко вздохнул, задержал воздух, закрыл глаза. Мысленно он досчитал до 45 и медленно с шумом выдохнул. Затем убрал телефон в карман, осмотрелся вокруг и вздрогнул.
«Что, пса завели?»
Откуда-то из-за ограды послышался старческий трясущийся голос.
«Ой!» — только и смог обронить Макс. Он никак не ожидал, что за забором кто-то может быть.
«Я говорю, сосед, ты что, пса завел?» — повторил голос из-за забора.
«А, это вы, Гордон. Как поживаете?» — поинтересовался Макс вместо ответа.
«Да спасибо, хорошо. Вот только артрит доканывает. Совсем вяло перемещаюсь. Но социальная служба работает хорошо. Раз в два дня ко мне приезжает медсестра, негритянка. Такая веселушка, что живого места на мне не оставляет. Еще и продукт привозит. И знаешь, почему мне такая привилегия? Почему обо мне так заботятся посторонние мне люди?»
Гордон наконец-то смог прорваться через заросли кустов на своем участке и приблизился к забору. Старик был одет в полосатую теплую пижаму, хотя на улице было не так уж и холодно. Белые полоски пижамы почти сливались с его бледной, даже мертвенно-бледной морщинистой кожей. А редкие седые волосинки на обтянутой шкуркой голове покачивались в такт его шагам. Гордон Дженнингс заработал себе репутацию отличного соседа. Он никогда не включал громко музыку, не курил и не кидал окурки через забор. Он даже не брюзжал по поводу шумных празднований у Адамски. Вообще его видно было не так часто. Мистер Дженнингс проводил больше времени у себя в доме, помощи не просил, во всем ему помогали социальные работники. Его компания, занимающаяся продуктами питания, где он оттрубил в качестве главы лет 30, дала ему неплохую страховку. Все это Макс знал со слов самого Гордона. Иногда они общались вот так, через забор. Но Макс не знал другого. Он не знал, почему Дженнингса не навещают дети, внуки или какие другие родные, если они у него вообще. Всякий раз, как он пытался это выяснить, Гордон как-то замыкался и старался перевести разговор на другую тему. А из посторонних источников выяснить хотя бы что-то про семью соседа он так и не смог. Хотя особо и не старался. Гордон был отличным стариканом, и вся семья Адамски по-своему его любила. «Нет? Почему?»
«А потому, что я сделал взнос в их больницу на позапрошлой неделе. Пожертвовал аж 100 000 баксов.
Старик поднял костлявый указательный палец вверх, делая акцент на своих словах.
«Ого, за что это вы их так одарили?»
«Ну, как за что? Мои дни уже на исходе. Может, протяну еще пару месяцев, но, может, годик-другой. От силы не более 5, но, в крайнем случае, декаду. А деньги-то остались. Не хочу, чтобы они ушли куда-то, где я не смогу их контролировать. Ну, а тут у меня каждый раз спрашивают, на что их потратить. Я, конечно, так мало понимаю в этих их новых словах, но все равно чертовски приятно снова почувствовать себя на коне. Вот нога только совсем не ходит. Ну, это так, мелочи».
«Да, Гордон, умеете вы удивлять», — искренне подивился словам старика Макс.
«Ну, есть еще порох-то. Так я спрашиваю, пса купили? Аль, к вам кто с собакой приехал? Мне из окошка не видать. Зелень разрослась, а подстригать лень».
«Да, именно так. Сегодня съездили, и вот теперь у нас своя собака».
«Собака. Собака — это хорошо. Собака — это друг мужчины, а как назвали-то?»
«С легкой руки моей супруги назвали моего Комета».
«Комета? Пса?
Ой, тьфу, Метеором мы его назвали. Совсем работа доконала. Столько нервов из-за нее. Метеорон. Метеор».
«А, ну, хорошее имя, хорошее. Только если сокращенно, то будет перекликаться с одним из новомодных наркотиков. Я тут про них целый сериал просмотрел недавно. Очень поучительный. И про очень умных людей. Ну, прямо таких, как ты».
«Да, я тоже слышал про него, но не смотрел. Да и когда смотреть-то? Постоянно то работа, то еще что-то, то опять работа. Но к сведению принял. Спасибо. Не будем сокращенно называть, не будем. Спасибо».
«Да ничего, ступай. А я пойду домой. А то что-то зябко тут как-то. Зябко».
«Приятного вечера вам, Гордон», — проговорил вслед уходящему старику Макс. Тот пробормотал что-то неразборчивое и скрылся в кустах. Макс двинулся в сторону дома, откуда подозрительно не доносилось никаких звуков. Но как только он подошел к крыльцу, ему навстречу вышла Виола.
«Что, сосед уже выведал, что у нас собака?»
«Да ты знаешь, у этих стариков ушки на макушке. Целый день делать нечего, вот они и шпионят за всеми подряд».
«У тебя опять что-то на работе?»
Виола обняла Макса.
«Ты какой-то озадаченный и взъерошенный.
Или на тебя так повлиял разговор с Гордоном?»
«Да, ты опять права. Какая-то полная ерунда творится у нас на островах. Очень нестабильно работает оборудование. Какие-то непонятные сбои происходят постоянно. Ребята вроде бы работают, стараются, но ничего не получается. Установка уже набрала огромное количество материала, а использовать мы его не можем. Еще не собрали камеру для столкновений. А если вдруг что произойдет, я даже не знаю, что может случиться. Никто не знает, поскольку еще никто не собирал в одном месте такое количество частиц. Ну, профессор, безусловно, гений, но даже он не знает, к чему все это может привести». Виола потерлась головой о грудь мужа, но он не заметил этого ласкающего движения и продолжил изливать свои проблемы. «Может быть, придется к ним опять лететь туда и все настраивать своими руками. А я так не люблю летать к ним в эти чертовы условия. Насекомые везде, пчелы их местные, так и липнут ко мне, как будто на мне медом намазано».
«Милый, да на тебе и действительно намазано медом. Ты такой сладкий».
«Эх, извини, мне сейчас не до этого». Макс отодвинулся и постарался высвободиться из цепких объятий жены. «Ну а у тебя наработки как?»
«Да как обычно», — Виола отпустила мужа. «Сегодня взяли того, проворовавшегося».
«Как взяли?» Макс судорожно сглотнул и инстинктивно потянул за воротничок рубашки.
«Ну как обычно. Приехала полиция в штатском на штатских машинах. Пришли к нему в отдел, взяли под руки и увели. Шеф говорит, что взяли под временную стражу до выяснения всех обстоятельств. Слушай, — вдруг нашлась Виола, — я прочитала в инструкции к собаке, что его нужно обязательно водить на процедуры один раз в 2-3 месяца в зависимости от условия содержания».
«На какие такие процедуры?» — удивился Макс.
«Ну, на подстрижку когтей, на чистку зубов от камня, да и вообще».
«Интересно, продавец мне ничего такого не говорил про Метеора, что его нужно водить на чистку от камня».
«Ну, судя по тем дисконтным картам, что ты принес, он тебе об этом говорил. Хорошо, что салон этот недалеко от нас».
«А, вот оно что. Ну ладно, тогда придется водить».
«А еще я вычитала очень интересную мысль. Там написано, что собака вооружена крепкими зубами, и мощной челюстью. Но она нас не кусает, поскольку доверяет нам и любит нас. И мы, соответственно, должны ее любить и не бить, поскольку наша любовь должна быть больше ее. Мы ведь люди.
Интересная мысль, надо ее обдумать со всех сторон.
Да что тут думать-то? Тут и так все ясно и понятно. Собаку бить не стоит, и все тут. Что неясного?
«Ма, есть хочу!» В дверном проеме появился Томас, а следом за ним высунулась и морда Метеора.
«Иду», — отозвалась Виола.
«Похоже, что теперь тебе придется кормить на один рот больше», — улыбнулся Макс.
«Верно. Но ты ведь привез собачий корм?»
И Виола скрылась в дверях. Макс постоял немного на крыльце. Потом посмотрел на безоблачное небо, которое уже успело с одного края погрузиться в синий мрак, а с противоположной окраситься в яркие цвета заката. Он постоял еще, подышал полной грудью, затем вышел в сад и сел на качели, удобно раскинулся на сиденье с мягкими подушками и откинулся на спинку. Ноги Максимилиана ритмично сгибались и разгибались, стоя на земле и раскачивая качели. Макс вынул телефон и набрал номер.
«Профессор, это я. Добрый вечер. Похоже, что дела плохи. Постоянно идут сбои. Я боюсь, как бы все не всплыло».
«Профессор Шпигель, я понимаю, что я гений, и вы гений тоже, и что никто, кроме меня, не разберется в системе, которую спроектировал я сам. Но что будет, если система откажет, когда в накопителе уже набрана критическая масса? Да, я понимаю, что это не моя забота». «Что? Вы сделали расчеты? Да это же колоссальное количество энергии! Настоящая бомба!»
«Уже перевели в Швейцарию? Так быстро? Но нам нужно как-то исправлять ситуацию. Я планирую лично туда лететь».
«Будет отлично, да. Если вы присоединитесь, будет еще лучше».
«Да, давайте следующий понедельник, отлично. Я постараюсь, чтобы никто из ремонтников туда до этого срока не прилетел. Все, договорились. Я вас тоже».
Макс положил трубку в карман и, откинувшись на спинке качелей, уставился в звездное небо. «Иногда работа занимает в твоей жизни гораздо больше, чем стоило бы».